Это подкаст «Книга за час» Non-Fiction, где за 60 минут вы становитесь умнее ровно на одну книгу. Мы отжали всю воду и рассказываем только самую суть. Мы не высказываем мнения, не тупим и не тянем резину. Только контент, только хардкор. Поддержать подкаст можно на Boosty и Патреоне. Ссылки в описании.
Давайте представим себе довольно типичную картину. Начальник неожиданно заходит в кабинет и видит, как сотрудник просто сидит в кресле и задумчиво смотрит в окно. В классической корпоративной культуре это, знаете ли, прямой путь к выговору или даже лишению премии за откровенное безделье. Но сегодня наше детальное погружение посвящено новейшим исследованиям, которые доказывают совершенно обратное. Оказывается, такие моменты кажущегося бездействия могут являться самым продуктивным временем за весь долгий рабочий день. Мы будем подробно разбирать книгу Натальи Никсон, которая полностью переосмысливает человеческие отношения со временем через три простых действия. Это движение, мышление и отдых, что вместе формирует систему MTR.
Да, эта тема сейчас критически важна для всех нас. Современный подход к организации труда окончательно зашел в концептуальный тупик. Общество как бы по инерции продолжает использовать устаревшие фабричные модели, где ценность человека измерялась часами стояния у станка. Но сложный информационный труд устроен принципиально иначе. Он каждый день требует совершенно других, более тонких ресурсов. Человеческий мозг просто физически не способен выдавать креативные решения 8 часов подряд без остановки. Нам всем жизненно необходима новая, более гуманная операционная система, опирающаяся на естественные ритмы напряжения и восстановления.
Абсолютно согласна, и мы начнем с первой части, которая называется «Введение», самая важная работа, которую вы никогда не видели. Тут автор приводит прекрасную цитату из «Маленького принца» Сент-Экзюпери. Она звучит так: «Что существенно, то невидимо для глаз». Знаете, мы ведь действительно привыкли визуализировать работу определенным образом, то есть сгорбленные плечи, бесконечные зум-звонки, красные глаза перед монитором. А вот невидимая работа почему-то совершенно не ценится.
Вот именно. И это огромная ошибка корпоративного мира. Вся суть тезиса Никсон в том, что самая важная, генеративная работа происходит именно тогда, когда ее совершенно не видно. Автор очень четко объясняет этот парадокс на простых примерах. Сидение на крыльце дома или наблюдение за щебечущими птицами – это вообще не пустое времяпрепровождение. На самом деле это скрытая фаза настоящей продуктивности, когда мозг собирает мозаику воедино.
И тут мы подходим к тонкой грани между мнимой прокрастинацией и реальным делом. В книге есть отличный личный пример самой Натальи Никсон. Она часто считала, что банально уклоняется от работы, когда просто вставала и отходила от своего письменного стола. Но самое забавное, что именно после таких отступлений она создавала свои самые лучшие проекты. Как вообще провести черту между обычной ленью и вот этой необходимой инкубации идей?
Ну, граница здесь проходит через осознанность процесса. Концепция MTR, то есть движение, мышление и отдых, как раз и создает этот баланс. Эти три элемента заставляют наш мозг подходить к сложным задачам с совершенно иного, уникального человеческого ракурса. Лень – это просто избегание усилий без цели. А инкубация – это когда мы загрузили в голову проблему, а затем намеренно дали телу двигаться, чтобы бессознательное нашло ответ.
Да, и в книге приводится классная иллюстрация из «Майами Бич». Автор сидит в кондоминиуме и случайно подслушивает 25-летнюю девушку на балконе. Эта девушка очень бодро преподает пилатес через Zoom, параллельно наслаждаясь солнцем и бризом. То есть движение и отдых уже органично встроено в ее рабочий ритм. Это ее естественная среда. Кажется, молодое поколение уже интуитивно понимает то, до чего большие корпорации только-только начинают доходить.
100%. И главный вывод из этого примера предельно ясен. Любые организации – это живые организмы, состоящие из непоследовательных, живых и непредсказуемых людей. В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта компании просто обязаны усиливать именно то, что делает их сотрудников людьми. Машины отлично справятся с таблицами, но они никогда не смогут почувствовать ритм тела или поймать инсайт на балконе.
Это наша исключительная суперсила.
И это подводит нас к болезненному вопросу выгорания. Почему именно сейчас наступил такой идеальный переломный момент для смены парадигмы? Ведь люди работали в офисах десятилетиями, и вроде бы все как-то функционировало. Но автор упоминает повсеместные технологии и гибридный формат работы, как триггеры. Видимо, старая система окончательно дала трещину именно под давлением цифровизации.
Да, автор очень глубоко анализирует три главные причины этого кризиса. Во-первых, это беспрецедентный глобальный уровень выгорания среди профессионалов. Во-вторых, вездесущие технологии, которые стерли границу между домом и офисом. И, в-третьих, гибридная работа, которая окончательно запутала наши графики. Именно поэтому машинам стоит отдать всю рутину, а людям законодательно оставить пространство для воображения.
И тут всплывает очень интересная концепция так называемого «процветания». Помните статью Адама Гранта в The New York Times? Он писал о пандемическом феномене томления, когда все просто никак. Такая серая зона между депрессией и нормой. Многие из нас застряли в этом режиме простого выживания от выходных до выходных. А ведь цель MITR – перевести нас в совершенно иное русло.
Точно. Разница между выживанием и процветанием просто колоссальная. Никсон очень здорово углубляется в этимологию самого слова. Английское слово «flourish» является однокоренным со словом «цветок». А жизнь цветка подразумевает эстетику, смелые новые направления роста и естественные необходимые периоды отступления в форму бутона. Мы не можем цвести круглый год без остановки, это противоречит законам природы.
Слушайте, а как в это все вписывается ее предыдущая концепция «wonder riga»? Это переводится как «удивление и строгость», верно? Хотелось бы лучше понять эту механику. Как именно наше творчество зависит от постоянного балансирования между этими двумя полярными состояниями? Кажется, это один из столпов всей ее философии.
Это действительно фундаментальный фреймворк для понимания ее идей. Автор подробно пересказывает, как простое движение, например, бесцельная прогулка, дает нервной системе необходимое удивление. А вот строгая дисциплина упражнений или сидения за столом дают ту самую строгость. И именно MTR активирует эти скрытые нематериальные активы человека, создавая ритм сжатия и расслабления.
Но ведь исторически продуктивность считается чем-то несексуальным и невероятно скучным. Это всегда ассоциировалось с графиками, таблицами и строгими костюмами. А как сделать ее привлекательной и, скажем так, сочной с помощью MCR? Людям нужен какой-то стимул, чтобы захотеть внедрять эти практики в свою перегруженную жизнь.
Секрет кроется в нашей нейробиологии. Автор объясняет связь нейромедиаторов в лобных и височных долях с генеративным мышлением. Когда мы делаем что-то приятное телу, наш мозг работает эффективнее. Например, в моменты освоения новой сложной позы йоги мозг продолжает играюще решать рабочие задачи в фоновом режиме. Это делает процесс не скучной обязаловкой, а увлекательным исследованием себя.
То есть, подводя итог к этому введению, нам всем требуется глобальный сдвиг. Назрела острая необходимость полного отказа от токсичного микроменеджмента. Руководителям нужно переходить к макроменеджменту, который основан на глубоком доверии и свободе сотрудников. Иначе таланты просто разбегутся туда, где им дают дышать.
Абсолютно верный итог. И автор закрывает эту часть, формулируя очень крутой провокационный вопрос для обдумывания. Что если наша максимальная продуктивность достигается вовсе не за экраном монитора? Что если мы приносим наибольшую пользу именно в те моменты, когда осознанно отходим от рабочего стола? Это мысль, которая переворачивает все с ног на голову.
Прекрасно. Переходим к следующей части нашего детального погружения. Это глава 1. Культивация вместо продуктивности. Здесь обсуждается наша безнадежно устаревшая модель эффективности. Автор проводит потрясающую аналогию с фермерами, разделяя то, что мы можем произвести, и то, что мы можем вырастить. Завод производит продукты, а фермер культивирует урожай. Это ведь совершенно разные подходы к реальности.
Метафора культивации здесь просто спасает ситуацию. Автор сравнивает жесткую линейную экономику с волатильной живой природой. Мы сейчас живем в так называемом ВУКа-мире, где мать природа – это главный первопроходец в условиях тотальной неопределенности. И Никсон делает железобетонный вывод. Нам всем необходимо сместить фокус с бездушного производства штук на реальную урожайность смыслов.
Знаете, чтобы лучше это понять, стоит погрузиться в историю экономики. В книге упоминается Джон Мейнард Кейнс и период после Второй мировой войны. Именно тогда была создана концепция ВВП для оценки масштабов восстановления экономики. И этот инструмент, внутренний валовый продукт, до сих пор считается священным Граалем. Но ведь у него есть огромные, просто зияющие слепые зоны, верно?
Да, и критика ВВП в книге опирается на труды экономиста Дэниела Саскинда. Он очень популярно объясняет одну важную вещь. ВВП отлично измеряет только осязаемые вещи, вроде автомобилей или тонн выплавленной стали. Но этот показатель полностью игнорирует колоссальную ценность поисковых систем, электронной почты или бесконечного потенциала человеческих идей. Мы пытаемся измерить знания линейкой для кирпичей.
И кони этого тянутся из первой промышленной революции. Появление мощных паровых двигателей буквально разорвало жизнь человека на части. Оно разделило наше время на четкие отрезки тяжелой работы и редкого отдыха. Именно тогда досуг стал считаться эксклюзивной привилегией богатых землевладельцев, а обычный человек стал просто придатком к станку.
Точно. А потом пришла вторая промышленная революция и принесла с собой тейлоризм. Автор подробно рассказывает о Фредерике Уинслоу Тейлоре и ее знаменитой книге 1911 года. Его попытка полностью оцифровать и оптимизировать физический труд имела катастрофические последствия для психики. Она превратила живых людей в легко заменяемые, безликие винтики огромного механизма.
Очень отрезвляет. И на фоне этого автор анализирует классификацию Элизабет Гилберт из ее старого поста в Facebook. Гилберт выделяет 4 категории нашей деятельности – хобби, работа, карьера и призвание. Это очень здорово помогает снять тревожность по поводу поиска смысла во всем подряд. Как именно эта разбивка помогает людям в повседневной жизни?
Она работает как отличное успокоительное для нервной системы. Суть в том, что смысл можно найти абсолютно в любой из этих категорий, если четко понимать их цель. Практический вывод здесь очень терапевтичный. Не стоит ругать свою обычную скучную работу за отсутствие в ней высокого смысла, если ее главная роль просто стабильно финансировать ваше любимое хобби.
О, это многим должно помочь выдохнуть, но давайте поговорим про пресловутый театр продуктивности. Сегодня мы обросли приложениями Slack, Asana, Trello, Notion, Toggle. В книге отмечается просто сумасшедший рост использования трекеров продуктивности на 60% после ковида. Люди буквально симулируют активность, чтобы система видела, что их мышка двигается.
Это настоящая цифровая антиутопия. Автор подробно разбирает ту опасную иллюзию контроля, которую дают все эти приложения менеджерам. Дело в том, что время живого человека течет динамично и нелинейно. А вот приложения заставляют нас относиться к нему как к жестко измеряемому мертвому сырью. Это прямой путь к глубокому неврозу и выгоранию целых команд.
И в противовес этому цифровому безумию автор делится личным примером про раннюю весну в Филадельфии. Она называет это Cultivation 2.0. Во время прогулки она замечает жесткие почки вишни, желтые нарциссы, осиное гнездо. Она видит, как природа медленно, незаметно готовится к взрывному росту. Это так контрастирует с нашими дедлайнами.
Да, этот пример великолепно иллюстрирует разницу в мышлении. Есть механистическое мышление формата «или-или», а есть культивационное мышление формата «и то, и другое». В природе медленные, абсолютно скрытые от глаз процессы порождают самые мощные, резкие всплески роста. Точно так же и человеческие идеи требуют долгой зимы перед тем, как расцвести.
Поэтому автор предлагает слушателям очень глубокий вопрос – как изменилась бы ваша работа, если бы вы начали измерять свое влияние, а не только конечный продукт? То есть оценивать импакт, а не только сухой аутпут. Это же требует полной перенастройки всех наших корпоративных метрик и личных амбиций.
И для этого она дает конкретное практическое упражнение. Оно называется «Журнал осознания времени». Идея в том, чтобы в течение одной недели просто фиксировать моменты естественных приливов и отливов энергии. Важно делать это без всяких попыток насильно изменить этот ритм. Только так можно нащупать свое истинное биологическое состояние потока.
Подводя итог этой главы, хочется спросить каждого из нас, где в нашей собственной жизни мы лишь имитируем бурную деятельность, где мы играем в этот театр продуктивности вместо того, чтобы заниматься истинной культивацией своих талантов? Это очень болезненный, но необходимый вопрос для самоанализа.
Полностью согласен. И глава закрывается очень мощным выводом. Культивация – это живая синергия движения, размышлений и отдыха, которые постоянно питают друг друга. Если выдернуть из этой цепочки хотя бы один компонент, вся система неизбежно дает сбой. Мы просто ломаемся, как старые механизмы.
Отлично. Двигаемся дальше. Глава 2. Что такое MQTR? Здесь мы, наконец, углубляемся в саму аббревиатуру, как в единую концепцию. И сразу возникает естественный вопрос. Как именно интегрировать эти три элемента в свою сумасшедшую реальность? Ведь очень не хочется превращать их в очередную скучную обязаловку в списке дел.
Это самое важное предостережение. MTR не должен стать еще одним KPI для самого себя. Никсон объясняет эту концепцию как направляющий дизайн-принцип. Она проводит аналогию с успешной пищевой компанией, которая закладывает в основу каждого продукта три правила. Питательность, радость и сообщество. Система MTR должна стать точно таким же невидимым внутренним компасом для каждого из нас.
Интересно. И вот, разбирая элемент игры, автор делает неожиданную отсылку. Она упоминает доктора Стюарта Брауна. Он заявляет, что дефицит игры – это реальная угроза нашему общественному здоровью. Более того, он сравнил это с разрушительным эффектом от тотального дефицита сна. Звучит пугающе. Мы ведь вообще перестали играть во взрослые жизни.
Глубокий биологический параллелизм. Доктор Браун показывает, что потребность в игре заложена в нас так же прочно, как потребность в сне. Игровое мышление на рабочем месте выполняет важнейшую функцию. Оно безболезненно ломает закостенелые привычные паттерны поведения. Именно игра создает по-настоящему поддерживающий и инновационный климат в любой команде.
И в книге есть отличные практики для этого. Например, метод супергероя для игрового решения проблем. Предлагается посмотреть на застрявшую проблему глазами чудо-женщины, чтобы набраться уверенности. Или глазами человека-паука, чтобы проявить ловкость и гибкость. Это звучит забавно, но это ведь реально помогает сдвинуться с мертвой точки.
Абсолютно. И автор развивает эту тему, упоминая использование случайных генераторов слов. Суть в том, чтобы заставить мозг создавать нестандартные нейронные связи. Когда мы принудительно связываем две совершенно не связанные между собой концепции, рождаются настоящие инновации. Это как искры от столкновения двух случайных камней.
Да, а еще автор делится техниками визуализации. Она упоминает бесплатный инструмент Excalidro и метод скетчноутинга, где простые рисунки смешиваются с текстом. Многие могут спросить, зачем серьезным взрослым людям рисовать какие-то нелепые каракули на важных совещаниях? Разве это не отвлекает от сути?
Наоборот, это погружает в суть гораздо глубже. Визуальные заметки задействуют совершенно иные зоны мозга, помогая человеку увидеть проблему целиком, как карту. Это мгновенно выводит нас из туннельного, исключительно текстового мышления. Пространственное восприятие, которое при этом активируется, позволяет находить обходные пути там, где логика пасует.
В книге также упоминается метод ролевых игр и Эдварда де Бона, те самые 6 шляп мышления. И еще стратегия креативности Уолта Диснея, где человек по очереди выступает мечтателем, реалистом и критиком. Какая вообще практическая польза от такого почти шизофренического расслоения личности при решении бизнес-задач?
Это гениальный психологический трюк. Детальное разделение ролей позволяет легко обойти наши внутренние блоки и страхи. Вывод тут очень прагматичный. Когда мы жестко изолируем нашего внутреннего ядовитого критика от хрупкого мечтателя, мы даем свежим идеям реальный шанс выжить и окрепнуть. Иначе критик убивает все на корню.
А если вернуться на командный уровень, то автор задает два жестких вопроса. Как ваша команда сейчас создает пространство для экспериментов? И какие скрытые барьеры мешают внедрению всех этих MTR-активностей? Ведь часто все упирается просто в молчаливое осуждение со стороны коллег или начальства.
Это проблема токсичной корпоративной культуры. Автор предельно ясно объясняет. Все всегда идет сверху. Если лидер команды не демонстрирует на своем личном примере важность пауз и отдыха, ничего не выйдет. Команда будет из страха продолжать играть в бесконечный театр продуктивности. Они будут бояться, что их уволят за расслабленность.
Чтобы начать с себя, в книге предлагается практическое задание «Аудит личной игры». Рассказывается, как важно методично отслеживать активности, которые вводят человека в то самое состояние потока. Нужно понять, что именно заряжает вас энергией, а не вытягивает ее. Без этого аудита мы двигаемся вслепую.
Да, и как логичное продолжение, автор делится советом по созданию искрящихся моментов. Это когда вы прямо в рабочий календарь планируете время, чтобы просто отойти от стола, вы можете 5 минут помечтать, прочесть любимое стихотворение или разгадать глупую загадку. Это крошечные искры, которые разжигают костер креативности на весь день.
Подытоживая, можно сказать, что роль МТР – это роль гибкого компаса. Это ни в коем случае не жесткий график, который нужно фанатично соблюдать. Это скорее возвращение к нашей естественной животной природе. Природе, в которой сильное напряжение всегда должно сменяться глубоким расслаблением.
И глава закрывается очень сильной пророческой мыслью. Организации, которые упорно накладывают модель продуктивности 200-летней давности на современных людей, объективно обречены на вымирание. Будущее бизнеса однозначно за теми компаниями, которые наконец-то позволят своим сотрудникам быть просто живыми людьми. Другого пути у нас уже нет.
И это идеальный переход к следующей части, глава 3, «Движение, так мы устроены». Эта глава начинается с захватывающей истории автора про ее заплыв на Крите вместе с мужем Джоном. Она описывает жуткую панику, сбитое дыхание в синих водах Лутро, страх утонуть был реальным, но потом она нашла на дне камень в форме сердца и восприняла это как важный знак.
Другими пловцами она перешла на длинные, медленные, вытянутые гребки. И в результате она не только успокоилась, но и была переведена инструкторами в самую быструю группу. Вывод прост. Ее тормозила не плохая техника плавания, а руминация, то есть навязчивые тревожные мысли.
Чтобы объяснить это научно, она опирается на знаменитую книгу доктора Бессела ван дер Колка «Тело помнит все». Звучит фраза «выйти из головы и вернуться в тело». Но как это работает на практике? Что происходит в нашем организме, когда мы, условно говоря, перестаем думать и начинаем шевелиться?
Происходит чистая биохимия, которая спасает нам жизнь. Физическое движение мгновенно снижает уровень кортизола, гормона стресса, и резко повышает уровень эндорфинов. Автор приводит поразительные данные исследований. Доказано, что даже банальная 10-минутная ходьба перед сложным тестом улучшает память старшеклассников на уроке математики. Это физический взлом когнитивных способностей.
Еще один яркий пример из главы интервью с Самантой Скей, генеральным директором «Щи-медиа». Эта женщина выросла как серьезная спортсменка. И она до сих пор продолжает играть в теннис, заниматься серфингом и практиковать утренние прогулки. Это ведь не просто хобби для поддержания формы, это влияет на ее стиль руководства.
Именно так автор и использует этот пример. Она показывает, как физическая культура лидеров напрямую формирует их управленческий стиль в кризисные моменты. Спорт развивает нейропластичность и психологическую устойчивость. Это дает лидеру бесценное умение выходить из сложнейших бизнес-ситуаций с холодной головой, без лишней паники и истерики.
А вот дальше в книге приводится отчет Всемирной организации здравоохранения за 2018 год. Цифры просто шокируют. Взрослые американцы сидят в среднем 7,7 часа в день. А уровень полной неактивности в некоторых развитых странах достигает пугающих 70%. Мы буквально превратились в прикованных к стульям существ.
И здесь автор смотрит на проблему с точки зрения эволюции, цитируя Дэниела Либермена. Он объясняет, что мы больше не убегаем от реальных саванных львов, наши современные угрозы стали экзистенциальными, вроде тревоги из-за изменения климата или падения акций. В результате наш мозг катастрофически переразвит от стресса, а тело стремительно деградирует от бездействия.
В противовес этому приводится история Ивона Шуйнара, основателя культового бренда «Патагония». Из его книги там рассказывается о философии макроменеджмента в его компании. Сотрудник может спокойно пойти серфить прямо в середине рабочего дня, если пришли хорошие волны, а потом просто восполнить часы. Звучит как мечта, но ведь это работает.
Работает просто блестяще. Автор анализирует этот невероятно смелый подход к доверию внутри компании. Она показывает, как полная автономия и возможность следовать зову природе радикально меняют людей. Это не только повышает общую эффективность работы, но и создает просто железобетонную лояльность сотрудников к своему бренду.
Кстати говоря, о движении нельзя обойти тему фитнес-трекеров. Все эти Oura Ring, Apple Watch, Fitbit, Garmin. В книге обсуждается датское исследование, где использование мониторов активности реально заставляло людей делать на 1235 шагов в день больше. Вроде бы отличный результат, но есть ли тут подвох?
Подвох есть, и он кроется в психологии геймификации. С одной стороны, трекеры создают приятное чувство достижения и петлю обратной связи, но автор ссылается на доктора Памелу Раттледж. Она серьезно предостерегает от излишней зацикленности на сухих цифрах. Погоня за шагами в ущерб качественному, интуитивному самочувствию может превратить здоровье в еще один стрессовый KPI.
И тут автор ставит критически важный вопрос об инклюзивности. А что насчет людей с ограниченными возможностями? Ведь это один из четырех взрослых в США. Или как быть тем, кто живет в неблагополучных районах, где банально нет безопасных тротуаров и парков для прогулок. Неужели МТР для них недоступен?
Нет, доступен, просто нужно смотреть шире. Никсон рассматривает движение как очень гибкое понятие. Она объясняет, что это вообще не всегда марафонская пробежка. Это может быть мягкая растяжка, сидя в кресле, осознанное глубокое дыхание, или даже просто перенос горшка с суккулентом на свой рабочий стол для обеспечения визуального контакта с живой природой.
В качестве практики предлагаются упражнения «Журнал движения». Автор просит слушателей подумать, как правильно вести двухнедельный трекинг, влияние физической активности на свою креативность. Это нужно, чтобы наглядно увидеть связь между телом и качеством наших мыслей.
Инструкция там дается предельно четкая и рабочая. Нужно скрупулезно фиксировать свои энергетические ямы в течение дня, а затем планировать пятиминутные паузы на элементарную растяжку именно в эти кризисные моменты. Вывод просто гениален. Правильное движение – это не досадное отвлечение от важной работы, а самое качественное ее топливо.
Замечательно. Переходим к главе 4. Мышление, работа культивации изнутри наружу. Она начинается с классной истории Ника Бигли, основателя Illume. Когда он был руководителем исследований в Headspace, он надиктовывал куски своей сложнейшей докторской диссертации, просто наматывая километры пешком вдоль Темзы. Почему это работает лучше, чем сидение за столом?
Причина кроется в базовой нейробиологии. Движение физически облегчает нашему мозгу структурирование запутанных мыслей. Монотонный, предсказуемый ритм шагов синхронизируется с глубокими когнитивными процессами. Это снимает внутренние блокировки и позволяет идеям течь свободно, без цензуры, которая обычно включается, когда мы смотрим в пустой документ.
Венедиктавр делается отсылка к Иоганну Харри и концепциям глубокой работы Кэлла Ньюпорта. Перечисляются 4 стратегии – монашеская, бимодальная, ритмичная и журналистская. Звучит интригующе, но не могли бы вы объяснить суть этих подходов? Как они помогают нам отвоевать свой фокус обратно?
Автор очень подробно расшифровывает каждый из этих подходов. Монашеская – это полная изоляция, бимодальная – чередование периодов глубокой работы и открытости и так далее. Но она уделяет особое внимание одному общему правилу для всех 4 стратегий. Глубокий фокус должен стать нашим базовым естественным состоянием, а отвлечение и проверка почты – жестко регламентированными редкими паузами.
И вот тут автор делится потрясающим личным опытом, вдохновившись неделями размышлений Билла Гейтса. Она устроила себе бимодальный двухнедельный саббатикл. В Майами она там писала книгу, плавала в океане и даже брала уроки кубинской сальсы. Кажется, это идеальный рецепт для восстановления сгоревших нейронов.
Это просто хрестоматийный пример правильного ритма контракта-релиз, то есть мощного сжатия и последующего расслабления. Автор доказывает на своем опыте важнейшую вещь. Интенсивная интеллектуальная работа в принципе возможна только при наличии столь же интенсивной разрядки, будь то физическая разрядка, как сальса, или эмоциональная. Без этого механизм просто перегревается.
Кстати, для тех, кто не может уехать в Майами, она упоминает онлайн-платформу Flown. Автор использовал ее для виртуального коворкинга. Кураторы этой платформы грамотно чередовали фазы глубокой фокусировки с трансляцией сцен природы и рассказами интересных фактов. Оказывается, даже удаленно можно создать правильную среду.
Да, здесь Никсон блестяще разбирает концепцию подотчетности и эффекта присутствия других. Даже когда мы работаем одни дома, чувство, что кто-то рядом сфокусирован, невероятно дисциплинирует. Она объясняет, как такие структурированные микропаузы и активация сети пассивного режима работы мозга буквально спасают удаленщиков от неминуемого выгорания.
Переходя к коллективному мышлению, автор цитирует исследование Итана Бернштейна. Он изучает плюсы и минусы классического корпоративного мозгового штурма. И возникает парадоксальный вопрос. Почему так называемое социальное обучение в открытой группе часто катастрофически снижает максимальное качество генерируемых идей?
Ответ кроется в нашей социальной природе. Автор объясняет, что в открытом шумном штурме люди подсознательно скатываются к безопасному консенсусу, или, что еще хуже, они просто покорно следуют за самым громким голосом экстраверта в комнате. В результате команда совершенно забывает глубоко исследовать по-настоящему новые, нестандартные, рискованные ответы.
И чтобы это исправить, в книге предлагается конкретное решение. Метод Think, Pair, Share. По-русски это «подумай, обсуди, поделись». Первый шаг тут критически важен. Это тихий период от 90 секунд до 5 минут для абсолютно индивидуальной записи идей на бумаге. Никто никому ничего не говорит.
Да, и Никсон очень детально разбирает следующие шаги. Объединение в пары для доработки, а затем общая презентация. Она подчеркивает колоссальную ценность этого метода. Он надежно защищает интровертов и нейроотличных людей от агрессии открытого штурма. Это позволяет идеям эволюционировать экологично, без эго-привязки формата «моя идея против твоей идеи».
Еще один классный инструмент – техника 5 «почему», созданная Сакити Тойодой. Автор приводит личный пример. «Я постоянно чувствую усталость. Почему? Поздно ложусь. Почему? Листаю телефон. Почему? Это единственное время для себя. И в итоге мы приходим к истинной проблеме. Нет границ днем». Это ж просто психотерапия на дому.
Именно так работает настоящая метакогниция, то есть саморефлексия. Автор показывает, как этот элементарный инструмент буквально раскапывает истинную корневую причину наших эмоциональных проблем. Он берет нашу размытую тревогу и переводит ее из зоны неопределенности в понятную зону решаемых практических задач. Это возвращает человеку чувство контроля.
В конце главы автор отвечает на вопрос о практических шагах для команд. Как вообще создать эти зоны рефлексии без технологий в нашем современном офисе? Ведь сейчас буквально все намертво завязано на мессенджерах и бесконечных уведомлениях. Кажется невозможным просто взять и выключить это.
Но это необходимо сделать. Автор подводит жесткий итог главы. Она настоятельно советует внедрить в корпоративный календарь блоки без встреч. Нужно осознанно практиковать работу изнутри наружу. То есть сначала идет тихая, глубокая внутренняя проработка и лишь затем выход вовне для коллективной коллаборации.
Переходим к главе 5. Отдых. Делать меньше, но лучше. Эта часть открывается очень провокационной цитатой специалиста по движению Алисии Арчер. Она говорит: «Среднестатистический человек не перетренировывается, он недовосстанавливается». Это звучит как пощечина всей нашей культуре достигаторства, где отдых считается признаком слабости.
Эта мысль блестяще развивается через концепцию Триши Херси, основательницы The Nap Ministry. Она радикально утверждает, что отдых – это базовое неотъемлемое право любого человека. Он необходим для того, что она называет работой сновидениями. Автор очень четко объясняет разницу между устаревшим восприятием сна как слабости и пониманием сна как главного инструмента глубокого восстановления.
В книге автор делится воспоминаниями о своей квакерской старшей школе. Там каждую неделю проходили 40-минутные собрания для богослужения. Подростки просто сидели в абсолютной тишине. Автор признается, что тогда считала это невыносимо, ужасно скучным занятием. Но потом ее отношение кардинально изменилось.
Да, и Никсон очень глубоко анализирует истинную ценность этой принудительной неподвижности. Она объясняет, как спустя годы эта выработанная привычка заземляться стала ее спасением. Способность позволять своему уму успокаиваться становится жизненно важным навыком выживания, особенно когда ты погружен в постоянный, сводящий с ума хаос взрослой жизни.
Автор также упоминает прекрасную книгу Кэтрин Мэй «Зимовка». Она рассказывает, как эта книга полностью изменила ее личное отношение к темным, холодным дням цвета тусклого индиго. «Мы привыкли ненавидеть зиму за то, что она останавливает привычную суету, но у нее ведь совершенно другая функция».
Абсолютно верно. Автор очень поэтично объясняет метафору зимы как периода необходимой спячки и коконирования. Она доказывает, что состояние глубокого покоя – это ни в коем случае не пустое бездействие. Это просто совершенно иной тип активности, когда мозг переключает свои синапсы с бурлящего кипения на медленное созидательное томление.
Развивая тему, в книге приводится статья Бонни Цуй о концепции «времени под паром». Это такой сельскохозяйственный термин, когда уставшую землю намеренно оставляют без посева для восстановления ресурсов. Почему мы даем земле право на отдых, а себе нет? Это же элементарная логика выживания.
И Никсон гениально дополняет эту мысль древней философией японского монаха XIV века Кенка. В его записках от скуки разбирается потрясающая идея. Ветви, которые только собираются зацвести, или сад с уже увядшими цветами, гораздо более достойны восхищения, чем пышное полное цветение, потому что именно они скрывают в себе истинную динамику времени и потенциал.
И тут вводится очень важное понятие «лиминальное пространство», то есть переходное состояние. Автор приводит понятные примеры. Одно дело – тревожное сидение в самолете на взлетной полосе без информации, и совсем другое – бесцельная восстанавливающая прогулка по новому городу. Оба состояния переходные, но ощущаются по-разному.
Да, и автор рассказывает, как грамотно управлять этими промежуточными фазами нашей жизни. Практический вывод здесь невероятно важен для снижения тревожности. Принятие неопределенности таких переходных моментов радикально снижает уровень стресса. Это позволяет новым идеям спокойно кристаллизоваться в подсознании без разрушительного давления внешних дедлайнов.
Переходя к нашей эпидемии занятости, автор цитирует бестселлер 80-го года Роберта Фалгама. «Все, что мне действительно нужно знать, я узнал в детском саду. Там всего три простых правила – баланс, дневной сон и чувство удивления». А потом автор вспоминает сериал «Безумцы», где герои спокойно брали трехчасовые перерывы на обед с мартини.
Это потрясающий контраст. Автор сравнивает современную жестокую пуританскую трудовую этику с естественными природными ритмами. Она напоминает, что даже в недавнем прошлом корпоративный мир позволял себе длинные паузы, как те джентльмены из сериала. Она делает однозначный вывод о полной нежизнеспособности нашей текущей культуры безостановочной роботизированной работы.
И чтобы не быть голословной, она приводит пугающую статистику из журнала «Мания». Оказывается, современные американцы работают почти на 400 часов в год больше, чем их немецкие коллеги. И по данным Всемирной организации здравоохранения, это ведет к катастрофическому росту инсультов. Цифры говорят сами за себя.
Чтобы объяснить эти цифры, автор использует гениальную метафору нейробиолога Роберта Сапольски. Представьте себе дом, владелец которого одержимо готовится только к редким ураганам. При этом он полностью забивает на ежедневное рутинное техническое обслуживание здания. Такой дом неизбежно разрушится сам по себе. И трудоголизм – это точно такой же путь к разрушению собственного фундамента.
В завершении главы обсуждается происхождение самого слова «саботикл». Автор напоминает, что оно берет свои древние корни из библейской концепции шаббата. Это законное время отдыха на седьмой день, когда любая работа категорически запрещена. И это придумано не ради развлечения, а ради выживания.
Именно. Автор завершает эту главу мощнейшим фундаментальным выводом. Отдых – это вообще не роскошь, доступная лишь избранным, и точно не сладкая награда за усердный труд. Это суровая функциональная необходимость и базовая биологическая потребность организма. Без качественного отдыха любая хваленая продуктивность рано или поздно просто обнуляется жестким выгоранием.
Переходим к главе 6 «Новая человеческая операционная система». Здесь автор озвучивает сомнения, которые наверняка есть у многих слушателей. Не станет ли этот ваш MTR просто еще одним изматывающим пунктом в и без того переполненном списке дел? В книге цитируется инвестор Джефф Розенблюм, который говорит о системе «невидимой, пока не отступишь на шаг».
Популярный миф о перегрузке. Она терпеливо объясняет, что внедрение MDTR – это вовсе не добавление новых обременительных задач поверх старых. Это радикальное переосмысление самих старых задач. Размытие строгих границ между работой и досугом совершенно не обязательно ведет к хаосу, если оно происходит через призму осознанности.
Для этого вводится очень классный термин «leisure», то есть «work plus leisure», «работа плюс досуг». Автор рассказывает вдохновляющую историю о своей деловой поездке в Кливленд. Она намеренно приехала туда на целый день раньше. И она потратила этот день на посещение библиотеки, осмотр невероятной инсталляции из 60 тысяч сухих цветов Ребекки Луизы Лоу и просто бесцельные блуждания.
И она очень подробно разбирает терапевтический эффект этого дня. Как этот спонтанный день с вкусной едой и долгой холодной прогулкой вдоль озера Эри сработал на нее. Он полностью до основания перезагрузил ее истощенную нервную систему перед очень важным ответственным выступлением. Вывод прекрасен. Главное вознаграждение от системы МТР – это возвращение искренней радости в свою работу.
Обсуждая способы внедрения, автор развивает идею микроретритов. В книге есть отличный пример подруги автора. Будучи уставшей молодой матерью, вдохновленной учениями Далай-ламы, она просто брала номер в отеле на одну ночь в своем же родном Нью-Йорке. Ей нужна была только тишина и никаких обязательств.
Это очень жизненно. В книге описываются и другие практические форматы, не требующие денег на отель. Например, ретрит наблюдения. Когда вы исследуете абсолютно новый район своего города с позиции отстраненного антрополога. Или ретрит прогулки, предполагающий еженедельное глубокое погружение в среду. Автор наглядно показывает, что все это доступно абсолютно каждому человеку.
А для более серьезных размышлений автор добавляет концепцию квартального ретрита рефлексии. Это уже требует бронирования гостиницы и подготовки списка очень сложных, неудобных вопросов к самому себе. Многие могут спросить, зачем так сильно усложнять себе жизнь и заниматься таким самокопанием?
Никсон очень четко обосновывает стратегическую долгосрочную ценность такого уединения. Это совершенно не эгоистичное баловство. Это намеренное архитектурное создание того самого лиминального пространства. В своей жизни, именно в этой защищенной тишине, созревают наши самые важные жизненные и карьерные решения, которые невозможно принять на бегу.
И вот тут мы подходим к критически важному вопросу справедливости. Все это звучит просто отлично для сытых белых воротничков с гибким графиком. Но как быть людям с тяжелым, изматывающим физическим трудом? В книге введется очень показательный персонаж Лиза, мать-одиночка, работающая официанткой в ресторане. Для нее эти ретриты звучат как издевательство.
Да, автор здесь предельно честна и не витает в облаках. Она прям признает колоссальное социально-экономическое неравенство в нашем обществе. Но при этом она доказывает, что принципы МТР все равно можно адаптировать. Например, Лиза блестяще использует вынужденное время поездки в шумном автобусе для того, чтобы вести дневник в телефоне или практиковать короткую медитацию.
автор продолжает историю Лизы и показывает, как та находит лазейки. Лиза тренирует свой ум, решая математические задачки прямо с чеков гостей. А еще она умудряется растягивать уставшие мышцы во время коротких перерывов на поход в туалет. Это поразительная находчивость в очень жестких условиях.
Но автор не оставляет это просто как совет по выживанию. Она резко переводит фокус на прямую ответственность работодателей за таких Лиз. Никсон подчеркивает, что именно фронтлайн-сотрудники первыми видят все системные ошибки бизнеса. И если не давать им хотя бы минимальное МТР-пространство для осмысления, компания навсегда теряет свой колоссальный инновационный потенциал.
Да, здесь затрагивается глубокий моральный аспект. Что вообще происходит с обществом, если мы продолжаем относиться к рабочему классу исключительно как к бездушному ресурсу, как к батарейкам для выполнения бесконечных физических задач, без права на паузу? И это ведь путь в никуда.
Автор заявляет об этом очень жестко и бескомпромиссно. Это прямое, слепое повторение самых страшных ошибок эпохи первых фабрик. Это неминуемо ведет к росту производственных травм, огромной текучести кадров и деградации социальной ткани в целом. Абсолютно каждый человек, независимо от его зарплаты, заслуживает интеллектуальной стимуляции и истинного восстанавливающего отдыха.
Чтобы начать менять ситуацию, автор предлагает простой практический совет – переоценить свои перерывы. Нужно просто волевым усилием заменить бездумный зомбирующий скроллинг ленты соцсетей на альтернативу, на пятиминутную медитацию, короткую прогулку или хотя бы просто на мечтание наяву, глядя в стену.
Это отличный первый шаг, и Никсон подытоживает эту сложную главу очень светлой мыслью. Новая человеческая операционная система основана на простом позволении себе просто быть. Это полный отказ от иллюзии тотального контроля и изматывающего микроменеджмента в пользу глубокого доверия к собственным нелинейным ритмам.
И вот мы переходим к главе 7. Начните с того, где вы находитесь. Она открывается потрясающе воодушевляющей цитатой Гарет Табман. «Любая великая мечта начинается с мечтателя». Автор выдвигает смелый тезис о том, что большинство слушателей на самом деле уже практикуют МТР интуитивно, просто не осознавая этого.
И это чистая правда, которая очень обнадеживает. Автор подтверждает свою мысль. Наша привычка глубоко думать под душем или мерить шагами комнату во время сложного телефонного звонка – это и есть скрытый МТР. Она предлагает начать весь процесс с простого признания этих неосознанных личных побед. Это помогает выстроить надежный фундамент уверенности в своих силах.
Далее предлагается отличная практика под названием «инвентаризация МТР». Автор сравнивает ее с управлением складом в фэшн-индустрии, где она сама когда-то работала. Она вспоминает про прогнозирование спроса, грамотное пополнение запасов, сложную логистику. Кажется, метафора склада тут подходит просто идеально.
Метафора работает безотказно. Автор блестяще разбирает эту аналогию по косточкам. Как хороший завскладом грамотно организует физическое пространство для максимальной эффективности, так и человек должен организовать свои запасы внутренней энергии. Нам нужно учиться четко прогнозировать свои биологические пики активности и неизбежные спады, чтобы не выгорать в ноль.
И первый конкретный шаг этой инвентаризации называется «План этажа вашей жизни». Возникает резонный вопрос. Как именно систематически встраивать блоки для движения и глубоких размышлений в свой и без того забитый календарь? С чего вообще начать перепланировку?
Совет автора здесь предельно прагматичен. Она рекомендует стратегически, с холодной головой, маркировать все свои задачи. Глубокая интеллектуальная работа должна строго совпадать с биологическими часами вашей максимальной фокусировки. А вот вся бездумная рутина или легкое движение должны безжалостно отправляться в периоды естественного спада энергии.
Очень отрезвляет применение правила Парето, то есть принципа 80/20 в контексте МТА. Как с его помощью избежать опасной перегрузки или, наоборот, недоиспользования своих ментальных ресурсов? Это правило ведь применимо не только к продажам, но и к нашей физиологии.
Да, автор блестяще адаптирует экономическое правило под биологию. Она объясняет, что нужно фокусировать 80% усилий на тех 20% активностей, которые дают наибольший восстановительный эффект.
Например, если утренняя прогулка дает вам больше ясности ума, чем час в Инстаграм, эта прогулка должна стать непоколебимым приоритетом.
В книге есть отличная история про смену перспективы. Рейс автора, летящий в Филадельфию из-за плохой погоды, внезапно перенаправляют в Эллентаун. Первая реакция, конечно, разозлиться на потерянное время, но можно порадоваться, что умные радары спасли всем жизнь. Это потрясающий пример управления фокусом.
Именно так. Автор подробно разбирает концепцию гибкости мышления. Умение быстро переосмыслить ситуацию, то есть сделать качественный рефрейминг, предотвращает психологический застой. Это сохраняет мощный внутренний импульс, который необходим для продолжения работы. Мы просто перестаем сливать драгоценную энергию на бесполезный негатив и сопротивление реальности.
Не менее важна и организация физического пространства. В книге приводится пример концептуального агентства «Летрук». И хочется спросить, как вообще наша физическая рабочая среда влияет на ментальный порядок в голове? Неужели цвет стен или расстановка столов имеют такое большое значение?
Имеют колоссальное значение. Автор убедительно показывает, как очистка рабочего места от постоянного визуального шума меняет химию мозга. Создание зон, специально и только предназначенных для фокуса или расслабления, радикально снижает фоновую когнитивную нагрузку. Это буквально освобождает оперативную память мозга для генерации новых идей.
Обсуждается также шаг «обзор и вознаграждение». Автору поменяют крутой метод Дэна Салливана и Бена Харди из их книги «The Gap and the Gain». Суть в том, чтобы записывать ровно три маленькие победы каждый день. Казалось бы, такая мелочь, но как это работает изнутри?
Это работает как мощнейший нейробиологический хак. Автор объясняет механику фиксации успехов. Записывая три случая успешного применения МТР за день, мы буквально дрессируем свой мозг замечать позитивные паттерны. Это создает эффект заразительности, наращивая психологический импульс и мотивацию продолжать практику.
И под конец главы поднимается вопрос о силе наблюдения за другими людьми. Как чужой, даже странный опыт МТР может обогатить наш собственный арсенал привычек? Ведь мы все очень разные, и то, что работает для одного, может бесить другого. Зачем за этим следить?
Затем, что это тренирует нашу метакогницию. Автор завершает главу очень точным выводом. Коллекционирование чужих неочевидных привычек отдыха и рефлексии радикально расширяет наши границы возможного. Это делает наш собственный подход к работе более игривым, гибким и, что самое главное, по-настоящему живым.
Вот мы и подошли к финальной главе 8. Культивация эры воображения. Автор буквально триумфально объявляет: эра информации осталась позади, микропродуктивность окончательно мертва. Она цитирует Сета Година о гонке к вершине, основанной на достоинстве, радости и инновациях. Мы стоим на пороге эры воображения.
Это невероятно масштабный и своевременный макроэкономический сдвиг. Автор с холодной логикой анализирует новую реальность. Она объясняет, что искусственные алгоритмы уже сейчас владеют информацией в миллионы раз лучше нас. Поэтому человечеству остается только одно, но абсолютное конкурентное преимущество. Это наше воображение, которое просто технически невозможно запрограммировать.
В качестве исторического примера приводится потрясающая история Грейс Хоппер, матери информатики. Когда она преподавала математику в колледже Вассер, она заставляла своих бедных студентов писать огромные эссе. Им нужно было объяснять сухие математические формулы через метафоры истории. Зачем математикам писать сочинения?
Никсон блестяще разбирает суть этого междисциплинарного новаторского подхода. Грейс Хоппер гениально понимала, что любые сухие вычисления абсолютно бесполезны без способности коммуницировать их ценность другим людям. Именно на стыке строгой и точной науки из свободного гуманитарного воображения рождается та самая непобедимая синергия.
И автор предлагает практические форматы МТР для команд. Например, есть потрясающая идея книжного клуба на ходу «Walking Book Club». Представьте, небольшая группа коллег выходит гулять по парку и параллельно обсуждают сложную главу профильной бизнес-книги. Звучит гораздо лучше, чем сидеть в душной переговорке под лампами.
Ну да, и автор расписывает тройной эффект этой простой практики. Естественное движение мягко активирует кровообращение и питает мозг.
Свежий воздух дает глазам необходимый отдых от мерцающих экранов, а неформальная беседа на ходу рождает новые смелые инсайты без того жесткого напряжения, которое всегда висит в классической переговорке.
Но ведь не все хотят или могут выйти на улицу. Что делать тем, кто застрял в open space? Автор предлагает сумасшедшую идею танцевального перерыва у стола на 5-10 минут под общий плейлист команды. Многие руководители упали бы в обморок от такой картины в своем офисе.
Да, но автор научно объясняет, почему это работает. Совместное дурачество и резкая физическая встряска моментально ломают невидимые иерархические барьеры в офисе, но она подчеркивает одну критически важную деталь. После такого танца обязательно короткая фаза абсолютного покоя, чтобы возбужденный мозг успел зафиксировать высвободившуюся творческую энергию.
Но давайте вернемся к суровым бизнес-реалиям. У нас есть традиционные метрики и KPI. Оборачиваемость запасов, стоимость лида, процент удержания клиентов. И возникает главный вопрос. Как вообще в эти жестокие, сухие цифры вписать всю эту вашу невидимую работу и креативность? Руководителям нужны таблицы, а не танцы.
Никсон соглашается, что старые финансовые KPI невероятно важны для выживания. Но она твердо утверждает, что их теперь критически мало для роста. Поскольку большая часть истинной прорывной продуктивности теперь кроется в системе MTR, бизнесу просто придется меняться. Компаниям предстоит с нуля изобретать новые метрики для измерения невидимого.
И автор предлагает свои варианты новых KPI. Первое. Компания должна считать количество смелых, абсолютно дерзких идей, сгенерированных во благо проекта. Идей, способных потенциально вывести бизнес на совершенно новый уровень. Звучит амбициозно, но как это меняет атмосферу?
Это меняет все. Автор детально разбирает этот психологический сдвиг. Она объясняет, что официальное поощрение и даже измерение безумных идей полностью смещает корпоративную культуру. Фокус смещается со сковывающего страха ошибки на здоровый азарт исследователя. А это и есть главное – высокооктановое топливо для эры воображения.
Далее зачитывается следующий KPI – социальное влияние, то есть количество дерзких идей для блага всего общества. А также есть метрика отслеживания количества саббатиклов, взятых сотрудниками за год. Представляете начальника, который радуется тому, что его лучшие люди уходят в долгий отпуск? Это же разрыв шаблона.
Да, но автор с цифрами в руках объясняет, почему бизнес должен считать это своим огромным успехом, а не прямым убытком. Отдохнувший, полностью перезагрузившийся человек всегда возвращается с мощными идеями. И эти идеи способны легко окупить все его долгое отсутствие в десятикратном размере. Это инвестиция, а не трата.
Резюмируя наш разбор, хочется сказать главное. Суть концепции Никсон вовсе не в том, чтобы заставить нас быстрее бежать в этом бесконечном колесе. Суть в том, чтобы мы научились осознанно, с уважением к своему телу, чередовать сильное напряжение с радостью, движением и целительными паузами.
Я абсолютно согласен. Автор подводит фундаментальный итог всей своей работы. Она выдает очень мощный финал, о котором стоит задуматься каждому. Новая эра воображения просто не терпит изможденных, выгоревших дотла людей. Она требует сильных личностей, которые умеют цвести в свою самую полную силу.
Огромное спасибо за это фантастически глубокое погружение в идеологию MTR. Я хочу напомнить всем, что истинная продуктивность – это точно не марафон по бездумному вычеркиванию дел из списка. Это нечто гораздо более глубокое и человечное.
В завершение я бы хотел оставить всех с одной провокационной мыслью. Подумайте о том, что сама природа никогда никуда не спешит, но при этом всегда и все успевает. Что, если ваша самая гениальная карьерная стратегия прямо сейчас – это просто закрыть свой ноутбук и пойти посмотреть на небо? До новых встреч!
Вы слушали подкаст «Книга за час» Nonfiction, где мы рассказываем самую суть книг, без воды и без аргументов «за» или «против». Вы слышите только мнение автора, а не ведущих. Вы можете рассказать нам, о каких книгах вы бы хотели услышать в нашем подкасте, а также поддержать проект на Boosty и Patreon. Все ссылки в описании.